Когда ты приближаешься к Богу, Его обещание: «Я приближусь к тебе». Правда? Бог обещал: «Если ты сделаешь шаг ко мне навстречу, я побегу, я обниму тебя, я буду рядом с тобой». И так хочется уже, чтобы все наши земные трудности закончились. Так хочется уже попасть туда, увидеть Его, как Он есть. Правда? Мы мечтаем о том, когда мы сможем отдохнуть от этих человеческих забот, от этих проблем, которые наваливаются на нас, причем без нашего разрешения. Правда? Я ни разу не слышал такого, чтобы кто-то сказал: «Хочешь проблем? Я тебе сейчас их устрою». И начинает делать тебе проблемы. Мы знаем, что дьявол – это вор, который ходит и хочет украсть, убить и погубить. И мы знаем, что нам предстоит борьба, пока мы живем на этой земле. А также мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный и вечный. 2 Коринфянам 5 глава. Мы знаем, что нас ждет дом на небесах, и мы хотим туда попасть. Мы мечтаем об этом. И оттого мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетыми не оказаться нагими. Так Павел хорошо начал. Так хорошо глава начинается. Мы желаем попасть на небо. Мы хотим встретиться с Богом. Хочу этого. Прям вот аж до дрожи в ногах. Аж до мурашков по коже. Ну, так хочется уже поскорее. И вот только бы нам и одетыми не оказаться нагими. Ну почему сразу о грустном? Почему нельзя было поставить точку на 2 стихе и остановиться на этом? Павел говорит: мы находимся в этой хижине и воздыхаем под бременем. У вас гарантированно будут проблемы в этом мире. Вот о чем говорит Павел. Пока мы здесь на земле, у нас обязательно будут проблемы. Но мы не хотим совлечься, но хотим облечься, чтобы наше смертное было поглощено жизнью. Итак, пока я хожу по этой земле, как мы уже слышали, очень много соблазнов. То, что мы сейчас видим в мире, я бы сказал, это только начало проблемы. Когда изучаешь вопрос последнего времени, волосы встают дыбом. Когда я изучал этот вопрос, не помню сколько лет назад, я слышал пророчества разных людей. Один из них, Дэвид Вилкерсон, по-моему, пророчествовал еще в 73-м году о последнем времени. И он говорил: представьте себе, что вы видите террористические акты, множество разврата, распущенность людей. Вы все это можете себе представить? А теперь, говорит, умножьте все это на 1000 и вместите это в несколько лет. Вот что будет происходить в последнее время. Будет происходить что-то страшное. Соблазны, которые мы видим сейчас, это еще только цветочки. Что будет потом, мне страшно представить. Я даже скажу по-другому, я не хочу себе этого представлять. Поэтому сегодня Бог нам напоминает: ты хочешь попасть на небо? Смотри на небо, не смотри на соблазны. Облекись в то, что является жизнью. Облекись в то, что дает тебе жизнь. Читай Божье Слово, узнавай своего Бога, стремись к общению с Ним. Если ты не будешь этого делать, ты не устоишь. Ты можешь называться христианином, но ты окажешься раздетым. Дьявол украдет все, что он сможет украсть. На это самое создал нас Бог и дал нам залог Духа. Бог создал нас для своей славы. Он создал нас для жизни. Он послал своего Святого Духа в сердце наше. Как вы думаете, когда Дух Святой находится в сердце, легко жить? А я так надеялся, что кто-то скажет «да». Когда Дух Святой находится в сердце, жить тяжело, потому что Он обличает. Бог говорит в самое сердце: ты считаешь себя праведником? Ты считаешь, что ты уже всего достиг? Ты уже говоришь: мое имя записано на небесах в книге жизни? Я не хочу сейчас убить вашу веру. Я не хочу сказать, что кто-то из здесь сидящих не спасен. Я хочу сказать о том, что мы делаем для того, чтобы Бог остался мною доволен. Он уже дал в наше сердце залог. Он дал в наше сердце своего Святого Духа. Но вы знаете, Дух Святой, он очень чувствительный. Дух Святой, он сравнивается с дыханием ветра. Ты не знаешь, откуда приходит, не знаешь, куда уходит. Но я заметил, что он уходит, всякий раз, когда я не хочу его слушать. Когда ты вроде бы читаешь Библию, и вроде бы все в порядке. Испытывали жажду когда-нибудь? Во рту пересохло, и ты думаешь, ну вот сейчас я дойду, сейчас я попью. И ты идешь, и кажется, что еще чуть-чуть, последние усилия. А состояние такое, я сейчас не дойду. Вот когда Дух Святой покидает, вот именно так я себя ощущаю. Мне не хватает живой воды. Я чувствую, что источник жизни как будто пересох. Это происходит всякий раз, когда я не слушаю Святого Духа. Мне очень нравится один стих, он записан в Евреям в 12 главе. 14 стих. Мы его много раз слышали, в основном используем первую часть. «Старайтесь иметь мир со всеми». Я хочу сегодня обратить внимание на вторую часть. «И святость, без которой никто не увидит Господа». Святость – это обязательный элемент, который должен присутствовать в жизни каждого человека. Бог нам говорит сегодня, без святости ты не увидишь меня. Без святости ты не сможешь сказать, в моей жизни есть Бог. Исаия, 30 глава. Выглядит очень мрачно, правда? Я хочу, чтобы мы задумывались сегодня, как я верю в Бога. Я хочу, чтобы мы задали себе вопрос. Бог присутствует в моей жизни, слава Богу. Что происходит, когда я чувствую, как будто Он меня покинул? Я знаю, что каждый из нас сталкивается с этой проблемой. Я знаю это на собственном примере. Уж если я это чувствую, то каждый из вас точно. Из каждого правила есть исключение. Бог обещал, что Он всегда с нами. Это да и аминь. «Горе непокорным сынам», говорит Господь. «Горе непокорным сынам». Кому горе? А дочерям? А что значит непокорный? Непокорный – это дословный перевод «отступивший», «свернувший в сторону», идущий по другому пути. Кому обращается Господь? Он обращается к своему народу, к людям, которые говорят, я с Богом, я называюсь Его именем. И Он говорит, горе вам. Вы называетесь моим именем, но вам горе, потому что вы непокорные. Вы идете в другую сторону. Каким образом? Которые делают совещания, но без меня. И заключают союзы, но не по моему духу, чтобы прилагать грех ко греху. Страшное определение. Мне неприятно осознавать этот факт, но христиане ведут себя как евреи в этом стихе. Я называю себя христианином, я говорю, что Бог живет в моем сердце, и все же решение в своей жизни принимаю я. Свои проблемы я привык решать сам. Выбирать путь, по которому мне идти, мне. Я хочу быть хозяином своей судьбы. И к таким людям Бог говорит, горе тебе, ты не слушаешь меня. Ты не хочешь услышать моего совета. Хочу привести в пример царя Давида. Замечательный человек. Правда? Он получил определение в своей жизни. Муж по сердцу моему. В чем заключалось это определение? В том, что он всегда старался спрашивать Бога. Однажды случилось, что на Израиль напали филистимляне. И Давид, как военный человек, мог бы легко собрать войско, собрать своих военачальников и сказать, пойдемте, убьем их. Что он делает? Он идет в скинию, и спрашивает Бога, Господь, идти ли мне, и предашь ли ты их в руки мои? И Бог говорит, иди, предам. А если бы Давид не спросил Бога, предал бы Бог в руки его филистимлян? Вполне может быть, не было ничего сложного. И Давид смело идет и побеждает разгром полный. Филистимляне разбежались, но быстро мобилизовались. Через следующий год появляется опять у пределов израильских в еще большем количестве. И Давид мог бы сказать, я уже получил слово от Бога, что я пойду и сделаю то же самое. У меня уже есть план, который работает. Мне уже Бог сказал, как можно побеждать. Правда? Но вместо того, чтобы делать так же, он делает самое начало. Идет в скинию и спрашивает Бога, идти ли мне? И предашь ли ты их в руки мои? И Бог говорит, я тебе их предам в руки твои, но ты поступишь не так, как в прошлый раз. Сейчас ты пойдешь через лес. Среди вершин тутовых деревьев, когда услышишь шум, знай, что я предаю их в руки твои. Я хочу задать вам вопрос. Как вы думаете, военачальники Давидова войска задавали себе вопрос, что это за странная стратегия? Прятаться в лесу и ожидать какого-то шевеления в деревьях? Они смотрят на Давида и говорят, Давид, ну что, пора? Он говорит, нет, я еще ничего не слышу. Для воина, который вооружен, который готов сражаться, самое неприятное состояние – это ожидание. Я уже оделся, я уже готов, давай, пора. Еще рано. И он ждет. И вот слышен шум. Ветер проходит. Вперед войско. Все, пора. Победа. Полный разгром. Давид был мужем по сердцу Господа, потому что он спрашивал Божьего совета. И если он делал что-то неправильно, он каялся. Каялся, чтобы сказать: «Господь, тебе единому согрешил я, и перед тобой сделал неправильно. Не покинь меня, будь со мной, хочу слышать твой голос». Еще один пример. Еще один царь израильский, его зовут Аса, который служит Господу, который призывает всех израильтян обратиться к Богу, учит людей, как правильно поклоняться Богу. Но вот случается беда. Тоже на него собираются филистимляне. И он поступает как Давид. Он приходит перед лицо Божье и говорит: «Господь, я ничего не могу сделать. Нас слишком мало, их слишком много, их около миллиона, а нас всего лишь горстка». И Бог почтил его. И он ему сказал: «Стой и смотри, я буду бороться за тебя». И происходит великая победа. Бог наводит смятение в филистимлянском войске. И они начинают сражаться друг с другом. Все, что осталось израильтянам, это спуститься и собрать добычу. Вот это сражение мне очень нравится. Ни разу мечом не махнул, ни с кем не встретился. Пошел только и собрал добычу. Замечательно. И вот, вроде бы все хорошо. Бог дал победу. И получилось так, что на Иуду решило напасть израильское царство. И Аса говорит: «Что вы там, иудеи, задумали против Божьего народа? У вас ничего не получится. Я сделаю хитрый маневр». Он берет все золото, достает из кладовых храмовых, дает сирийскому царю и говорит: «Нарушь свой договор с израильским царством и напади на них. Вот тебе мое золото». Сирийский царь так и делает. Израильское царство отступает. Иуда приходит, грабит то, что осталось после израильского войска. И вроде бы все нормально. Но потом приходит определение от Бога. Когда ты сражался с филистимлянами, ты считал, что ты не можешь с этим справиться. И ты попросил помощи у меня. И я дал тебе победу. Вот приходит твой сосед. И я хотел предать не только его, но и сирийское войско в твои руки. Но ты поступил по-своему. Плохо ты поступил. Ты не спросил у меня совета. Из-за этого все оставшиеся дни твоего царства будет у тебя война. Мы привыкли доверять Богу в большом, в глобальном, в том, что нам не под силу. Я понимаю, это не в моих силах, но не могу я этого сделать. Моих человеческих сил, моего ума не хватает. Только на Бога уповаю. Это у нас хорошо получается. Но в мелочах, в тех проблемах, которые нам кажется, что мы можем их решить. Бог говорит: я хочу быть Богом в мелочах. Я хочу, чтобы приходил ты ко мне в мелочах. Исаия говорит: горе непокорным сынам, которые делают совещание, но без меня. Моя повседневная жизнь. Чем она наполнена? Наполнена она моею силой или она наполнена Божьей силой? Сегодня Бог обращается к нам и говорит: я хочу быть твоим Богом в мелочах. Я хочу быть частью твоей жизни во всем. Я хочу, чтобы ты приходил ко мне за советом. Я верю, что Бог сегодня обращается к каждому из нас. Страх Господень ведет к жизни. Притчи 19 глава, 23 стих. Страх Господень ведет к жизни. И кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Когда Бог наставляет своих детей, Он говорит: если ты хочешь быть мудрым, если ты хочешь знать, как поступать в этой жизни, спроси меня, узнай у меня, как поступать. И первое, что Он говорит, начало мудрости – Божий страх. Почему? Потому что если ты имеешь это в своем сердце, ты всегда будешь доволен. Почему? Потому что я получил совет от Бога. Вы знаете, Бог не дает плохих советов. Каждый совет, который дает Бог, он ведет к жизни. Я не вижу ни одного примера, где Бог что-то посоветовал, и это было поражением. Наоборот, мы читаем нашу Библию от Бытия до Откровения, и везде мы видим только один результат. Если ты слушаешься Бога, если ты исполняешь Его Слово, тебе гарантирована победа. Мы живем в последнее время. Не слушать Бога не только глупо, это опасно. Опасно не слушаться Бога. Сегодня Бог обращается к каждому из нас. Я хочу быть твоим Богом в мелочах. Я хочу, чтобы ты рассказывал мне о своих проблемах. Я хочу, чтобы ты делился со мной своими планами. У нас много планов. Мы все чего-то хотим достичь в этой жизни. Не могу сказать, что это плохо. Наверное, это даже хорошо. Потому что если у меня нет планов, у меня нет стремления. Но когда у меня есть план, очень важно услышать, что Бог думает по поводу моих планов. Потому что я знаю, что Он хочет меня благословить. Я знаю, что Бог, Он любит меня. Мне нравится, когда мои дети достигают побед в своей жизни. Мне нравится, когда мои дети приносят отличные пятерки из школы. Мне нравится, когда у моих детей получается что-то сделать самим, и глаза горят и говорят: «Смотри, у меня получилось!» Но больше всего мне нравится, когда они говорят: «Пап, у меня не получается, помоги, а?» Мне нравится, когда я участвую вместе с ними. Ты узнаешь Бога намного больше, когда ты приближаешься к Нему. Когда ты узнаешь Его Слово, ты понимаешь, что в Нем есть жизнь для тебя. Когда у тебя появляются дети, ты начинаешь лучше понимать своего Бога. Потому что отец, любящий отец, он всегда заинтересован в успехе своих детей. Сегодня Бог напоминает каждому из нас: обращайся ко мне, разговаривай со мной. Я хочу быть частью твоей жизни. Я хочу помочь тебе в решении твоих проблем. Я хочу быть с тобою в это последнее время, чтобы ты стоял твердо и чтобы не боялся того, что будет приходить на эту землю. Кто имеет общение Духа Святого, кто имеет Божье Слово, он всегда будет доволен. И зло не постигнет его. Слава нашему Богу! Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя, что Ты любишь каждого, и Ты желаешь для каждого из нас успеха в жизни. Прошу Тебя, крести нас Духом Святым, крести нас огнем, чтобы наше сердце горело для Тебя, чтобы мы были пригодны для Тебя и были готовы ко всякому доброму делу, чтобы это последнее время, оно было для нас радостным времяпровождением, и не иметь страха перед этим миром, но иметь страх перед Тобою, бояться обидеть Тебя и ослушаться Твоего слова. Благослови нас, Господь, быть внимательными и послушными детьми. Аминь.